Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Николае Гавриловиче Чернышевском.
В истории русской интеллигенции Николая Чернышевского, автора романа «Что делать», характеризуют как материалиста, позитивиста, атеиста, сторонника радикальных мер переустройства общества. Однако все ли правильно в каноническом образе Чернышевского, сформированном предыдущую эпоху? Был ли атеистом и нигилистом сын маститого саратовского протоиерея и выпускник духовной семинарии? Звал ли он Россию к топору? Как переносил он обрушившуюся на него личную трагедию, каторгу и ссылку в Сибирь? Почему Некрасов скажет о Чернышевском: «Его послал Бог гнева и печали рабам земли напомнить о Христе»? Об этом мы поговорим сегодня в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях ординарный профессор школы философии, высшей школы экономики, руководитель международной лаборатории исследования русско-европейского интеллектуального диалога, писатель Владимир Карлович Кантор. Здравствуйте, Владимир Карлович.
Здравствуйте, Алексей Павлович.
Я очень рад, что вы к нам пришли на Радио «Вера» с вашим героем. У вас их много. У вас много книг, я удивляюсь вашей работоспособности, каждый год по кирпичу, причем все они очень содержательные, интересные и посвящены разным аспектам русской интеллектуальной культуры. Но вот не так давно вышла в серии «Русские пропилеи» ваша книга «Срубленное древо жизни», книга о Николае Гавриловиче Чернышевском, которая стала в определенном смысле сенсацией. Потому что, ну, сейчас о Чернышевском как-то не принято писать, тему закрыли. В советское время это был один из революционеров, мыслителей, да, которые предшественники Ленина. Ленин говорил: Чернышевский меня всего перепахал.
Это ужас, да.
Да, ну, перепахал, что ж, значит, нужно было какие-то семена посадить туда хорошие, а посадили какие-то не те.
Ну, помните, как Евангелие, а выросли...
А выросли плевелы, да? Выросли плевелы. Но вот после этой ленинской эпохи про Чернышевского как-то предпочли забыть, и только, может быть, в Саратове, куда вы периодически наезжаете, есть дом-музей Николая Гавриловича, и там работа по его изучению, изучение его наследия не прерывалась, она продолжается. И вот вдруг ваша книга, которая открывает Чернышевского совсем неожиданной для нас стороны. Ну, во-первых, он из Поповичей.
Ну, да.
То есть его отец видный саратовский протоиерей.
Протоиерей, да.
Вот не могли бы вы рассказать немножко об этом аспекте, какую роль церковное воспитание, церковная семья сыграла в жизни Николая Гавриловича? И почему он не стал, допустим, священником, не пошел по пути своего отца, как, например, Сергей Булгаков, который искал что-то в марксизме, был марксистом, но потом вернулся в дом отчи и принялся. Сан, левит до шестого колена, пишет он о себе.
Я попробую рассказать. Это на самом деле история семьи и история вообще этого сословия, она поразительна. Мы часто говорим, ну, Поповича, семинаристы, от них пошла вся революция, они столько напакостили. Но вообще из Поповича был граф Спиранский, Куницын, Ключевский, Сергей Михайлович Соловьев, вплоть до, я вам как-то говорил, до Замятина, который тоже был Попович. Совершенно вещь
неожиданная. Евгений Замятин,
автор знаменитой «Утопии», «Корабел» вообще, строитель ледоколов, он тоже оттуда. На самом деле, насчитать можно, дед Достоевского был священник, как известно. Вот это отдельная песня. Мне кажется, что была идея у Петра, у него было две линии просвещения. Дворянство, с одной стороны, с другой стороны, он понимал, что к народу дворянство не подойдет близко. Нужно найти другой путь. И он нашел идею семинарии. Знаете ли вы, что семинаристы, ну, по крайней мере, по идее, не все, разумеется, это выполняли, как всегда и везде, должны были знать, по крайней мере, 4-5 языков. Церковно-славянский, разумеется. Им преподавали на латыни. Это, а что такое преподавать на латыни? Значит, латынь надо знать. Чернышевский, скажем, с отцом переписывался по латыни. Тоже любопытно.
Невероятно.
Вот, да. Древнегреческий, разумеется. И один из европейских языков. Скажем, Спиранский в свое время выбрал французский. Угу. Он свободно говорил по-французски.
Вот Чернышевский переводил с английского языка
со
свободно,
всех,
да?
С четырех европейских языков. Угу. Он вообще знал 11 языков. Включая татарский, персидский там и еще какой-то. Это...
Невероятно.
Ему говорили, зачем тебе это? Мне интересно, говорил он. У него была такая шутка однажды. Он, преподаватель латыни, подсунул письмо как бы от Цицерона. Он даже обнаружил в бумагах письмо Цицерона. Тот прочитал, говорит, да, действительно, слог Цицерона. Но где вы его нашли?
Угу.
Он не придумал его просто. Это была шутка семинарская.
Вот а ведь говорят, что и Ленин тоже писал языком Цицерона. То есть,
конечно,
что такое Цицерон? Это периоды. Это периоды,
это...
определенным образом устроены.
Он писал на латыни, Чернышевский написал письмо
и
Цицерона.
И речи против Кателины в гимназии все изучали. И
понятно.
Ленин, ну, Чернышевский не знаю, поскольку он получил семинарское образование, ведь, да?
Цитата. Протоиерей Василий Зиньковский. История русской философии. Религиозная сфера у Чернышевского никогда не знала очень интенсивной жизни, но, собственно, никогда и не замирала. Действительно, при развитии у Чернышевского его позитивистических и материалистических воззрений он не только очень долго соблюдает церковные требования, но и даже долго сохраняет религиозные убеждения.
Что касается его церковного воспитания... Отец его регулярно брал в церковь. Он был... Ну, да, вот такая деталь, она любопытная. Приехал как-то епископ Нижегородский и побеседовал с Николенькой. И сказал, ну, это же будущее светило русской церкви, сказал он. Его нужно непременно в духовную академию. Вот. А его сочинения, я частично... Их я не мог привести, но название привел в книжке. Там десятка-два названий. Опять же, Преосвященный Иаков, тоже из местных епископов, затребовал сочинения Чернышевского, велел их хранить и собирался потом издать отдельной книгой, потому что это настоящее богословие, говорил он. Это, в общем, мальчик-семинарист, еще не кончивший семинарию.
Но это юный Чернышевский, а если мы возьмем юный. Уже зрелое его сочинение, антропологический принцип философии.
Я об этом поговорю.
Это же уже не богословие, это антибогословие.
Нет, это не антибогословие.
Не антибогословие?
Нет, конечно, нет. Когда у нас говорят, вот он прочитал Фейербаха и, типа скурвился. Во-первых, начнем с того, что Фейербах – это лекция о сущности религии, это сущность христианства. То есть он никуда не уходил от... тема христианства. Энгельс писал, что Фейербах пытался растворить философию в богословии. Вообще, мы, когда Фейербаха даем как материалиста, мы просто не понимаем до конца, что там творилось в этих немецких головах, в этой немецкой культуре. И как ее... Да, и вот такая есть, кстати, исследовательница американская, Ирина Паперна. Она говорит, что Фейербах падал на разную почву. Когда он упал на почву детей, подготовленных православным образованием, серьезно подготовленных, он прозвучал совсем по-другому, как он прозвучал у Чернышевского. Чернышевский с двух сторон был ребенок священников. Его отец был протоиерей, мать была дочь протоиерея. Вот, кстати, любопытная женитьба. Ну, вы знаете, что, чтобы получить сан, семинарист должен был жениться на поповне. И он женился на дочери... священника Голубкова, но беда была в том, что ей было 14 лет.
Угу.
Вот, это раздолье для Гумберта там и прочих лолит.
Да, Набокова, да.
Набокова и прочее. Но он же был действительно истинно православный верующий. Он не трогал девочку до 20 лет.
Угу.
Только в 20 лет он сделал ее своей реальной женой. И у них единственный сын был Николай Чернышевский.
И ребенок умер, по-моему, да?
Да, один из них,
ребенок,
да.
Умер.
Ну вот, выживший был Николай Гаврилович. И отец вкладывал всего себя в воспитание его. Он дома учил латынь, он дома учил древнегреческий, он дома... Ну, нужно представить количество, извините, исповедь Августина он прочитал мальчишкой.
Причем отец его, Гаврила Чернышевский, отец Гавриил, да, не был из очень образованной семьи. Он буквально
он
из...
сам себя сделал.
Из глуши, из глухой деревни, да?
Из пензенской деревни. Uh-huh. И фамилия Чернышевский по деревне Чернышова. Uh-huh. Вот, и он вначале поступил в пензенскую семинарию, но за выдающиеся успехи был переведен в Саратов. Он, видимо, действительно был очень одаренный. И когда граф Спиранский, бывший семинарист, как я уже говорил, проездом ехал через Саратов, он обратился к местному преосвященному с просьбой дать ему двух семинаристов. И тот назвал два имени. Чернышевского и второго, сейчас не могу вспомнить фамилию, врать не буду. На что Николай Гаврил Иванович сказал: «Вы знаете, я ведь пастырь. Я должен слово нести, а не чиновник. Я рекомендую своего друга и соученика там». Соученик дослужился до сенатора. А Гаврил Иванович так и остался пастырем в церкви. Вот, вот это, между прочим, выброс судьбы. Но Спиранский был как бы в семье имя реальное. Не то, что где-то там был Спиранский, вот здесь он сидел в доме. Он рядом был. И одна из последних статей Чернышевского «Русский реформатор», она о Спиранском. О том, почему русский реформатор погорел, почему у него не получились реформы. Чернышевский сам-то был реформатор по своему замыслу, а не революционер.
Ну, по роману что делать, это очевидно, можно судить.
Совершенно.
Новые люди.
Нет, это... Новые люди, помните, откуда они? Из Евангелия же пришли. Вообще-то говоря, мы об этом забываем. А первая работа Чернышевского была, между прочим, словарь Копачевской летописи. Его первый учитель был Срезневский, Измаил, то есть один из крупнейших русских.
Ну, кстати, ведь архимандрит Федор Бухарев и прочитывал, что делать, как такой, по сути, евангельский роман.
Совершенно да, верно.
Выявляя есть коннотации христианские в образах Чернышевского.
Абсолютно.
Цитата. Архимандрит Федор Бухарев о романе Чернышевского «Что делать?». Романист, очевидно, убежден или глубоким чутьем постиг, что переход современного человека и общества от худшего к лучшему может и должен совершаться во многом через женщину, если женщина будет становиться в сообразность по вере нашей не с Евой, вождем греховности человеческой, а со своим в добре первообразом, с матерью Бога нашего, взбранную воеводою благодатного добра.
Но ведь за эту книжку фактически его посадили. То есть это как раз тот случай, когда писатель был арестован, подвергнут аресту не за какие-то там действия, участие в кружках или подметные письма, а фактически за свое литературное творчество, да?
Совершенно верно. Там более сложная была интрига. Но если мы перескакиваем сразу туда уже, то это было столкновение двух лидеров – Герцена и Чернышевского. Герцен, как вы знаете, звал к революции. На самом деле, когда приписывают топор Чернышевскому, это неправда. К топору звал Герцен. Это есть реальные тексты об этом. Вот, когда еще до освобождения он говорил: «Засуньте, выньте из кушака топор и идите, и бейте топорами». Он поддержал молодую Россию, которая говорила: «Бей топором любого. Чем больше отрубим голов, тем лучше». Это Герцен, это не Чернышевский. А Чернышевский уже на каторге говорил, надо же, барин сидит в Лондоне и поощряет молодежь к кровавым делам. Он вот человек безжалостный абсолютно. Не любит на самом деле молодежь. А не баловая клятва не случайно была у Герцена. Вот, и на чем он сгубил Чернышевского? Натурально сгубил. Как вы понимаете, у Герцена толпилось полно народу, и, соответственно, треть из них была агенты третьего отделения. И вот публично при всех Александр Иванович просит передать письмо Николаю Гавриловичу, где предлагает перевести «Современник» в Лондон. Понимаете, что это значит? На границе человека арестовывают, письмо Герцена в руках у полиции, и за это письмо его берут.
То есть фактически не за роман, да, а
нет,
за сношение с политическими иммигрантами.
Да, формально так. Вот, и это было чудовищно, потому что он был противник Герцена, но именно за связь с Герценом его Посадил в ту же камеру, где сидел Достоевский. В тот же Алексеевский Равелин.
Вот это тоже, кстати, меня всегда очень удивляло и вот поражало, что два каторжника в русской культуре. Чернышевский и Достоевский.
Да.
Вот, но Достоевский вышел из каторги и написал просветленный христианский роман «Братья Карамазовы». Ну, не сразу, конечно, но все-таки это вершина, к которой пришел каторжник, да? А Чернышевский все-таки не написал «Братьев Карамазовых».
Он не написал, ну, вы представляете, как он жил в конце жизни? 20 лет каторги в конце жизни, а не в начале, и не в середине, как у Достоевского. Последние 10 лет река Вилюй, это называлось «Долина смерти». Жандармы, которые его стерегли, менялись через год, поскольку люди умирали там. Вот сейчас я недавно вычитал какую-то такую полунаучную статью, что там какое-то реактивное излучение, и там действительно люди умирают. Вот там он выжил 12 лет. И еще интересная деталь, вы знаете, что к нему каждый год приходило... Полицейский отбирал все бумаги и уничтожал их. Все, что он писал, все уничтожалось.
Уничтожалось или куда-то пряталось там?
Уничтожалось. Увозилось. На его глазах уничтожалось, чтобы он знал, что не смеет читать, не смеет писать. Это вообще издевательство было невероятное. А когда через 3 или 4 года в Вилюйска к нему приехал посланник генерал-губернатора, очевидно, чего-то зашевелилось у Александра Второго, я имею в виду, который сказал, что если Чернышевский попросит помилования, мы его освободим. И вот этот посыльный пришел и сказал, что вот предлагают просить помилования. Он сказал, помилуйте. А в чем мне просить помилования? Что у меня голова устроена иначе, чем у шефа жандармов, так она все равно будет устроена так же. Помните, как к Сократу говорили, перестань писать, и мы тебя пощадим. Я не могу перестать писать.
Учить, да, учить, потому что Сократ не писал, но да, учил, он извините, учил, да, учил.
Не могу перестать учить, не могу рассуждать, перестать рассуждать, как и Чернышевский.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире программа «Философские ночи». И у нас сегодня в гостях ординарный профессор Высшей школы экономики, известный российский философ, писатель Владимир Карлович Кантор. Мы говорим сегодня о судьбе Николая Гавриловича Чернышевского. «Срубленное древо жизни». Это он сам про себя так сказал?
Это фраза Розанова. Это кусок я прочитаю потом, с вашего позволения. Потому что это удивительный кусок, где он Розанов каждому дает характеристику из русских. Может, сейчас прямо прочитать?
Да, давайте прочитаем.
Здесь всем сестрам по серьгам, начиная с Герцена, Пестеля и других. Вот он пишет. Конечно, не использовать такую кипучую энергию, как у Чернышевского, для государственного строительства было преступлением, граничащим со злодеянием. С самого Петра I мы не наблюдаем еще натуры, в которой каждый час бы дышал, каждая минута жила, и каждый шаг обвеян заботой об Отечестве. Каким образом наш вялый, безжизненный, не знавший, где найти энергии и работников государственный механизм, не воспользовался этой паровой машиной, или, вернее, электрическим двигателем, непостижимо? Что такое все Аксаковы, Самарин, Хомяков или знаменитый Мордвинов против него как деятеля, то есть как возможного деятеля, который зарыт был где-то в снегах Вилюйска? Я бы, как лицо и энергию, поставил его не только во главе министерства, но и во главе системы министерств, дав роль Спиранского и незыблемость Рокчеева. Такие лица рождаются веками. Я бросил его в снег, в глушь, в ели, в болото. Это черт знает что такое. Именно перуны в душе. Он был духовный, спиритуалистический «С». Ну, а такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят.
Ну, думаю, знаете, что мне это напоминает? Его характеристику Константина Леонтьева. Тоже да, похожи, он пишет о Леонтьеве.
Да.
Прошел великий муж по Руси и лег в могилу. Карканьем ворон он встречен, да? То есть, но Леонтьев-то все-таки лег в могилу тайным монахом Климентом.
Извините, а этот был... Реальная его жизнь была, жизнь монашеская. Он жил... Если вы почитаете, как он жил в Вилюйске, кусок хлеба и стакан воды.
А вот Евангелие у него было с собой на каторге?
То есть он Евангелие был... у него было, я вам покажу, у него было постоянно с собой две семейные иконы.
Цитата. Николай Гаврилович Чернышевский. Из дневника 1848 года. «Что, если мы должны ждать новой религии? У меня волнуется при этом сердце и дрожит душа. Я хотел бы сохранения прежнего. Я не верю, чтобы было новое, и жаль, очень жаль мне было бы расстаться с Иисусом Христом, который так благ, так мил своей личностью, благой и любящий человечество».
Есть фотография вот в доме усадьбы Чернышевского, которую запрещали очень долго фотографировать. Он на смертном одре с Библией на груди. Это тоже, знаете, не слабый жест. Вот, и это было запрещено ее печатать. Я сказал, дайте мне для моего пользования. Ну, и нахально тут же опубликовал.
То есть реальные фотографии его на смертном одре?
Реальные фотографии на смертном одре с Библией. Я хочу все-таки дочитать здесь. Сущность, он был как государственный деятель, общественный государственный, выше Исперанского и Ковалева из Екатерининских Орлов, и Браурного Пестеля, и нелепого Бакунина, и тщеславного Герцена. Он был действительно соло. Это Дизраэли, которого так и не допустили бы пойти дальше романиста. Или Бисмарк, которого за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь драться на рапирах и запретили куда-нибудь принимать на службу. Черт знает что. Рок, судьба. И не столько его, сколько России. Поразительно, но это прямой путь до Цусимы. Еще поразительнее, что с выходом его в практику мы не имели бы и теоретического нигилизма. И как последняя концовка, последняя фраза. В одной этой действительно замечательной биографии мы подошли к древу жизни, но взяли, да и срубили его. Срубили, чтобы ободрать на лапте Обломову.
Ну, это высокая оценка Розанова, который вообще-то был очень чутким человеком и чувствовал нигилизм, и ненавидел нигилизм. Все-таки он был человеком в основе своей православным, Розанов, и литературу русскую недолюбливал именно вот за этот нигилистический аспект, который все время там в романах с тенденцией как-то поднимался. И такая оценка Чернышевского. Что это означает? Что действительно Чернышевский неразгаданным и неиспользованным каким-то мотором русской жизни? Или все-таки, если бы этот мотор включили, то революция произошла бы раньше, чем в 17-м году?
Нет, ее бы не было. Его последние письма без адреса, обращенные к императору, которые не были опубликованы, разумеется, при жизни. Он писал, мы тоже боимся народного восстания. Мы дрожим, потому что народ первое, что сделает, он загубит нашу литературу, нашу науку и будет убивать всех, кто носит очки и шляпы. Но для этого нужно уметь договориться с народом. Вот мы хотим об этом побеседовать с вами. Ну, имея в виду императора. Ну, с ним, конечно, никто беседовать не стал.
То все-таки Чернышевский – это человек просвещения? То есть это человек, считающий, что время религии прошло и...
Нет, время религии не прошло, а наоборот, оно только-только становится, только религия по-другому. Вы знаете, помните знаменитую формулу его о разумном эгоизме, которая вечно всем тыкает в глаза, что вот он был не гуманист, а разумный эгоист. Ну, я не буду вспоминать всех, кто писал о разумном эгоизме, начиная там от... римских классиков до Фейербаха, я напомню то, что, очевидно, знают все, ну или, по крайней мере, думают, что знают. Начиная с книги Левит и кончая золотым правилом Иисуса, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Все как-то слышат вторую половину фразы. «Как самого себя». Если ты любишь себя, то ты полюбишь и другого. Если ты себя ненавидишь...
То ты и весь мир ненавидишь.
Весь мир ненавидишь.
Ты плохой, все остальные еще хуже.
Да. Вот это смысл разумного эгоизма.
То есть разумный эгоизм все-таки лучше, чем неразумный эгоизм.
Еще бы.
Вот. А альтруизм иногда тоже бывает такой, что...
Не дай бог.
Да?
Да, мы с этим сталкивались.
Всех сделать счастливыми, всех осчастливить, но для этого убить пару миллионов, да, или как даже Белинский писал, ну, 10 тысяч порешить, а после этого все люди наконец станут счастливыми.
Станут счастливыми. Вот. Ну, молодая Россия, которую поддерживал тот же самый Герцен. Это же ужасные были. Вы читали, конечно, эти прокламации.
Это Нечаев?
Это еще до Нечаева.
До Нечаевцев.
Вот, что такое Нечаев, это вообще, кстати, любопытная деталь. Помните формулу «страсть к разрушению – творческая страсть»?
Бакунин, да.
Это Бакунин. Но Бакунин был ближайший друг Герцена. Вот, и Герцен заканчивает свою книгу «С того берега» словами Бакунина. «Вивь ля мор».
Да здравствует смерть.
Да здравствует смерть, да. Вот это вот... При этом для нас Герцен, да и Бакунин отчасти, это почти гуманисты. Они либералы, они преступники. И как писал Чичерин, как писал Катков, единственное оправдание этим людям только одно, что они безумные, что они сумасшедшие, потому что иначе их нужно просто сажать в тюрьму.
Как... Бакунина и сажали, он потом сбежал оттуда.
Никуда он не сбежал. Не надо, это тоже одна из легенд. У меня должна быть книга, называется «Демифологизация русской культуры». Русская культура пронизана мифами, в частности, мифы Бакунина. Вот. Бакунин действительно... Ну, во-первых, вы знаете, что он участвовал в Дрезденском восстании.
Да.
Вы знаете, как он участвовал там? Он предложил закрыть баррикады картинами Мурильо и Рафаэля, потому что немецкие солдаты «Гутгебильдет», и они не будут стрелять. Хорошо воспитаны в мировую классику. Ну, а потом предъявился врач и сказал... Я уже набрал несколько бочек пороха, сейчас мы себя взорвем, и это будет хороший фейерверк. Вот, но его не послушали. Потом он скрывался у одного из либералов тогдашних немецких. 2 или 3 дня, уходя, сказал ему: «Мы, когда придем к власти, мы тебя первого повесим», — сказал он. «За что?» «Ну, просто повесим». Да, если можно, еще 2 слова по поводу его так называемой крепости. Он действительно был в крепости. Но там он написал исповедь. У нас как-то, во-первых, нужно ее прочитать, чтобы понять, что это такое. Во-первых, исповедь, обращенная к императору, это не исповедь.
Бакунин.
Исповедь обращают к Богу, в крайнем случае к священнику, но не к светскому государю. Вот это полное непонимание того, что есть исповедь. Вот, и кончается она: «Ваш кающийся раб и грешник Мишка Бакунин». Ну, извините, это... Такое неуважение к себе. После чего Николай сказал: «Хороший парень, ну пусть еще посидит». Потом его выпустили. Ну, такие раскаяния. И он дал это письмо сыну почитать, как они должны писать. А когда Чернышевский написал свое письмо императору, после 4 месяцев одиночного заключения, когда ему не давали ни книг, ни бумаги, ничего, он написал: «Требую справедливого суда. Ваш подданный Николай Чернышевский, даже не верноподданный». Он расставил все точно. Я подданный. Как подданный, я требую суда.
У нас сегодня в гостях Владимир Карлович Кантор, ординарный профессор Высшей школы экономики, автор книги «Срубленное древо жизни» о Николае Гавриловиче Чернышевском. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире «Радио Вера».
Философские ночи на «Радио Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.